friend. У меня у самого четверо дочек. И пока они росли, тема их воспитания была для меня очень важной, трудной, болезненной. Не все получалось, как хотелось. Не всегда я находил ответ на свои вопросы, как их нужно воспитывать. Сейчас, слава богу, я уже отошел от воспитания. Вздохнул облегченно. Они мне все четверо вышли замуж. У них сами появились дети. У меня 19 внуков. В воспитании внуков я уже не понимаю такого участия, как простить за детей. Но тем не менее, конечно же, я помню, как это было трудно, сложно заниматься их воспитанием. Тем более это трудно в наше время, когда мир живет не по законам Евангелия, когда грех становится нормой, когда открыто проповедуются истины, которые являются ложью, когда мир наполняется соблазнами различными. Я думаю вообще, что вот мир кончится не потому, что испортится человеческая природа, хотя говорят, что со временем она делается все хуже. Но, наверное, Господь остановит время, наверное, Господь прекратит существование людей на земле, потому что они уже не смогут воспитывать детей, а будут их только портить и развращать. Когда придет такой момент, что родители не смогут воспитать своих детей ничего хорошего, тогда, наверное, придет на землю второй раз Господь, и будет страшный суд, и будет конец всему тому безобразию, которое сейчас развивается и наполняет землю. Так что, конечно, эта задача очень трудная, особенно в наше время. В наше время у нас не всегда хватает единомышленников в обществе, в котором мы живем, правила этого общества, порядки, они, конечно, иные, нежели были там какое-то время тому назад. Поэтому, конечно, воспитывать детей в наше время очень сложно. С другой стороны, конечно же, заниматься воспитанием детей – это очень радостное и удивительно интересное занятие. Есть люди, которые любят выращивать цветы, выводить различные породы собак или кошек. Но человек, он, конечно, несравненно лучше, чем любой цветок, несравненно интереснее с ним, чем с любой собачкой или кошечкой. И помочь этому человеку вырасти – конечно, задача очень интересная, очень творческая, очень важная, ни с чем другим не сравнима. Это главная задача матери, конечно же, воспитать ребенка. Отец в этом участвует, принимает в этом участие, конечно, но главное все-таки это то, чем должна заниматься мать. Рожать детку, воспитывать их, это трудно, но это очень важно, и это главное для женщины. И когда Господь предсказывал, говорил, что женщина после их падения будет в болезнях рожать детей, то, конечно, имелось в виду не только сам акт рождения, который мы, мужчины, представить даже себе не можем. Если это не кесарево сечение, то, конечно, понятно, если это не делают, как сейчас некоторые рожают под наркозом там за границей, но если это происходит таким естественным путем, то понятно, как это трудно бывает и тяжело. Но воспитание ребенка еще более трудный, еще более тяжелый такой процесс, который требует очень многого от матери, от жены. Вот интересно, что раньше, скажем, в 19 веке, люди не собирались для того, чтобы решить, как воспитывать детей. Мне кажется, есть разные причины. Но, с одной стороны, была некая традиция, и детей воспитывали так, как воспитывали самих взрослых перед этим. Это передавалось из поколения в поколение. Был такой непрерывный процесс воспроизводства добродетелей в детях, приучения к порядку, к труду. И не нужно было специально кого-то учить. Как воспитывала в детстве меня мама, так и я воспитываю своих детей. Но в наше время, когда прервалась эта традиция в начале 20 века, когда стали у нас устанавливаются другие правила, когда героем стал Павлик Морозов, когда учили не верить в Бога, не добродетелям, а каким-то другим правилам. Конечно, в наше время об этом нужно и важно обязательно говорить. Кто из вас, дорогие друзья, был воспитан в православной семье? Поднимите, пожалуйста, руки. Это какие-то совсем юные, а вы даже не юные даже. Да? Но все равно, видите, как. А вы сейчас знали, раз здесь сели все-таки не церковные. Да, я тоже. У меня мама была членом партии, папа в Бога не верил. Потом они пришли к вере через какое-то там годы, через годы. Но тем не менее, воспитывали меня, конечно, как человека верующего. И я помню в детстве, как я жил в коммунальной квартире, у нас был такой узкий коридор, и в одной комнате напротив жила дочка милиционера, Ирочка, она потом стала прокурором. Вот. А здесь жил я. И вот она была верующей. Всех детей, которые росли вместе со мной, крестили родители, меня одного не крестили. Потому что моя мама не верила в Бога. И когда все завалили коклюш, моя не заболела. Это был аргумент со стороны мамы за то, что все это ерунда, все это крещение крестить. А мы с этой девочкой спорили. Она говорила, Бог есть, а я говорил, Бога нет. И кто раньше успел закрыть дверь, сказал, кто, значит, побежал в Господь. Так что я был воспитан в таком атеистическом духе, конечно. Я был очень гордый. Я помню, как мне бабушка говорила, когда я был подростком, Аркаша говорит, смирись. Меня искал просто, ну, как бы, бессильный. Как это, что я буду смирить? Без смирения, мне кажется, как ты можешь, зачем смиряться, как смиряться перед несправедливостью, перед неправдой, перед тем, чтобы отказаться, ну, отказаться от своих желаний, от своих планов, как-то. Поэтому, конечно же, мы, видите, в большинстве своем воспитаны в семьях неверующих, не церковных, и поэтому не знаем, как заниматься воспитанием детей, потому что главное, что в них нужно воспитать, конечно, веру. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Я помню, даже молился и так говорил, что, Господи, если мои дети вырастут неверующими и уйдут из церкви, лучше пусть они в детстве умрут от чего-то там, чтобы я не видел их, так сказать, нечести, их отхода от веры, от Бога. И мне казалось, что это самое главное, конечно, не занятие музыкой, не изучение иностранных языков, не спорт, не успехи в учебе, а главное, конечно, сохранить веру в Бога. Как же нам с вами, дорогие друзья, воспитывать наших детей? Вот мне кажется, самое главное, и можно было бы вот об этом главном сказать, а остальное уже не говорить. Мы потом еще поговорим, конечно, о чем-то. И вам будет интересно. Самое главное, нужно понять, что инструментом воспитания детей являюсь я сам. Когда я чем-то еще занимаюсь, что-то еще делаю, я могу пользоваться какими-то методиками, какими-то приемами, какими-то инструментами. Инструменты могут быть хорошими или плохими, можно использовать те или другие правила какие-то. Но дело все в том, что я сам являюсь тем, чем я влияю на детей. Если сам я буду жить добродетельно, этого одного будет достаточно, чтобы помочь ребенку не погибнуть. Конечно, всякое может быть, но если у человека есть христианская любовь, если у него есть вера, если он живет этой верой, не просто декларирует ее, так сказать, а сам живет не так, тогда ничего не получится. Но если это есть, тогда, конечно же, задача, наверное, будет решаться так. Я недавно беседовал с директорами школ Восточного округа. А тут еще есть место, пожалуйста, проходите. И там одна женщина, директор, она или завуч, не знаю. Она говорила, что я свою дочку крестить не стала в детстве. И не стала водить ее в воскресную школу, потому что я сама иногда и ругаюсь, и сержусь. И я подумала, она будет верующей, будет мне замечание делать. Я решил, что она сама должна покреститься. С другой стороны, такой был старец отец Леон Батовский, он жил под Ригой, в Пустынке, очень многое сделал для меня, для многих, помог утвердиться в вере. И он говорил, как нужно воспитывать детей? Нужно воспитывать с любовью. Если вырастет разбойник, перед смертью покаялся. Я помню, что главное, ну вот еще стульчик, да, Надя? И самое главное, я помню, что вот дала мне мама, она дала мне образ такой любви. Я был окружен этой любовью, я был избалован, я был эгоистом, конечно, я был очень человеком таким капризным. Но, тем не менее, сам этот образ любви явил мне в детстве образ Царства Небесного, как я думал, хотя мама не верила в Бога. Вот эта вот любовь, она должна окружать ребенка, должна быть главным содержанием отношений с этим ребенком. Можно это наказать, но все-таки это как бы отступление, ну даже одно другому не противоречит, из любви можно наказывать. Вот эта вот любовь, она должна быть как-то главной в жизни ребенка. Вот эти слова отца Пиона замечательные, что если вырастет разбойник, перед смертью покается, образ этой любви, если он дан ребенку в детстве, тогда, конечно, он, если уйдет из семьи, то вернется в нее. Если найдет, если прельстится какими-то соблазнами, все-таки будет помнить, что в семье была любовь, в семье была радость общения с родителями, и он обязательно как-то вернется в семью. И, конечно, нужно о детях молиться. Вот тоже отец Пион приводил пример Алёши Карамазова. Как его воспитывала мама. Все остальные члены этой такой большой семьи, конечно, жили по-разному, тут из них был хуже, кто-то лучше. Папаша там был совсем, конечно, никуда не годный, если вы помните, братьев Карамазов. Да. А вот Алёша был, и вот отец Пион говорит, вспоминал то место из Заевского, когда мама умерла как маленькая, ну, когда он был еще маленький совсем. И единственное, что он помнит из детства, как мама протягивала на руках его к иконе Божьей Матери и просила Божьей Матери заступничества. И вот эта вот молитва к Богу, молитва к Божьей Матери, конечно, она помогает в деле воспитания, если усердно молиться, я сам себе это знаю, когда у меня были такие проблемы с моими детьми, когда возникали какие-то трудности, я всегда старался читать канон Божьей Матери, скорби душевной, и трудности эти каким-то образом разрешались. И моя жена, когда она умирала, младшей дочери было 6 лет, а остальные были там немногими старше, там старшему было 12, что ли. И она умирала спокойно, она верила в Бога, она была человеком замечательным, конечно, хотя к вере пришла тоже уже в зрелом возрасте. И когда ее спрашивали, боишься ты, она говорила, что ну, боится, конечно, страдания, мучения, но не боится самой смерти, потому что верит, что это встреча с Богом. И тогда мне говорили, ну, Соня, а как же вот дети, на кого ты их оставляешь? И она говорила, я оставляю их на Матерь Божью. И вот с такой верой она это говорила. И вот эта вера ее, конечно, она помогла все-таки моим дочерям. Ну, конечно, они разные, недостатки у них есть, но все-таки они сохранили веру, приняли их замужем за священниками, а четвертый мой подьякон, детский врач, жизнь сложилась все-таки благополучно, благодаря заступничеству и молитвам матери. И вот это тоже, конечно, важно. И вот это главное, что мы с вами должны понять. Потому что мы живем в мире, который недостаточен, который испорчен грехом, мы сами испорчены грехом. И если мы не будем усердно просить Бога о помощи, если мы не будем строги по отношению к себе, если мы не будем исполнять заповедь о любви к Богу и ближним, если мы не будем этого делать, тогда нам ничего не поможет. Ни кружки, там, какие-то, ни педагоги, ни технологии какие-то современные, ни система наказания, ни система поощрения. Тогда все будет бесполезно, тогда ничего не поможет. Вот это, конечно, нужно обязательно делать, если мы хотим, чтобы дети выросли добрыми и хорошими. Нужно самим смогут быть христианами. Такой пример вот есть, скажем, в житии преподобного Силуана Афонского. Там есть такое удивительное для меня место, поразительное. Когда Силуан, не помню, как его звали, какое мирское имя, не помните ли? Семен? Да. Вот, когда вот этот молодой человек совершил страшный грех, блуда грех, мы говорим, что вот сейчас люди, молодежь просто распущенная, развращенная, а тогда это было тоже принято в христианских семьях, так люди жили, к сожалению. В грубости, в какой-то грязи, совершая тяжелые грехи. И он даже, когда пишет об этом, в своих воспоминаниях, он пишет, что там какая-то девушка была, он с ней гулял, а потом говорит, случилось обычное. Как он называет этот грех, который с ним случился. И вот он после этого пришел домой, а отец ему утром говорит, сынок, где ты был сегодня ночью, мое сердце всю ночь болело о тебе. Но они не так были сказаны, как я сейчас говорю, наверное, какой-то особенной интонации. Но этих слов было достаточно, чтобы он пришел в сознание того, что он сделал. Его отец не порол, Хотя раньше, наверное, было принято это. Не бил там, ничего не грозил, мать там не говорила ему, ты что делаешь. А вот отец сказал просто эти слова. И он говорит, что мой отец был такой человек, кроткий, смиренный. Хотел бы я, говорит, иметь такого старца на Афоне, каким был мой, но такого старца я не нашел. То есть, вот, несмотря на то, что произошел с ним этот грех, но отец сумел как-то его по-другому воспитать, потому что он был таким, сам был человеком, кротким и смиренным, настоящим христианином. Когда он принес ему на поле Петровский пост, или Успенский, наверное, Петровский, на поле принес ему свинину, еду, то отец съел ее, и только потом, через какое-то время, ему сказал: сынок, ты помнишь, как ты принес обед мне свинину на пост? Я ел ее, как какую-то стерву. То есть он не сразу думает, что ты мне принес сейчас пост? Там, да? Он съел, смирился. И вот это вот удивительное, конечно, умение смиряться, быть кроткими, нужные воспитание детей, конечно, быть строгими. Я когда воспитывал детей, имел возможность общаться в письмах с таким замечательным старцем, отцом Павлом Троицким. Я тогда ему писал, что я не понимаю, что как соединять строгость и любовь. Нужно было через строгим уж, или уж любить, все позволено, все там можно. Он говорит, что здесь трудно. Так можно, говорит, ты когда они что-то делают, ты им кротко, смиренно скажи, что это делать нельзя. Я понял, что, конечно, строгость должна быть в неких правилах, которые дети не должны нарушать. Их, может быть, должно быть не так много, но все-таки должны быть какие-то правила, и ребенок нарушает, тут надо его как-то спрашивать. Можно и наказывать с любовью. Я помню, как я однажды с любовью наказал свою младшую дочь, которая лазила все время на окно и могла выбежать оттуда. Я положил ему диван с большой любовью, дал ей как следует. Она была еще маленькая. Вообще, конечно, девочка наказывать так нельзя. Мальчик еще может, потому что мальчики они должны быть мужественными, должны не переносить боль, а девочек нельзя наказывать, иначе не привыкнут к грубости, привыкнут к тому, что так с ними обходится, и так можно нарушить такую нежность какой-то души. Так что это такой был вопрос очень такой важный. Ну вот, дорогие друзья, это, мне кажется, самое главное, что, о чем нам с вами нужно помнить и что нужно делать. А все остальное, я могу, можно и об остальном поговорить, конечно, если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Можно поговорить об остальном, как воспитать ребенка в вере. Как наказывать ребенка? Как приучить, как воспитать ребенка, как помочь ребенку приобщиться к высокому искусству? Потому что сейчас современное искусство, оно не искусство, а не культура какая-то, антикультура, к сожалению. Как приучить его, как в детстве ему научить любить красиво, как помочь ему понять истинную красоту? Это очень важно, мне кажется, для ребенка. Как найти ребенку хороших друзей? Нужны ли что ребенку позволительно, а что нельзя ему разрешать. Вот эти вопросы тоже можно, конечно, поговорить. О чем мы будем говорить? С чего начнем? А вера. Это самый главный, конечно, вопрос в отношении веры. Ну, конечно, наша с вами задача, если мы воспитываем ребенка, научить его молиться. Наша с вами задача помочь ему полюбить Священное Писание. Наша с вами задача – помочь ребенку научиться ходить в храм и любить богослужение. Это сделать не так легко. Я знаю многих детей, которые, пока они были маленькие, ходили в храм, но как только они достигли какого-то самостоятельного возраста, они в храм ходить перестали и избавились от такой тяжелой зависимости от родителей, как они считают. Потому что настоящую молитву они не поняли, почувствовали красоты этой молитвы. И, конечно, если так произойдет с вашими детьми, это будет очень печально. Мы начнем, может быть, с посещения храма. Мне кажется, но я так сделал с твоими детьми, во всяком случае, тоже, что посещение храма для ребенка должно быть радостью. И здесь уж мама должна пожертвовать ради ребенка желанием подольше помолиться, желанием углубиться в какие-то благочестивые размышления во время службы. Должна ради ребенка этим пожертвовать. И приходить в храм на такое время, чтобы ребенок, когда они уходят из храма, говорил: мам, давай еще постоянно в церкви. Вот если она его передержала, он спрашивает: ну когда же прийти счастье, ну когда же. Значит, уже неправильно приходить на чуть раньше. И, конечно, пребывание ребенка в храме, оно должно быть чем-то наполненным для него. Оно для нас с вами, для многих людей, ну, я служу, я все понимаю, там, что происходит. А очень многие люди, которые приходят в храм, они же не понимают, что происходит. Они стоят просто и ждут, когда все это кончится. Ну, там по-своему как-то каждый молится, но как-то не понимает того, что происходит. Ну, а ребенок, он же вообще, он молится не умеет, он на месте-то и не может. Не то, что он плохой, он просто такой. Я тут сейчас сяду и буду сидеть долго и с удовольствием. Ну, а лучше еще прилечь даже там. Ребенок же, он не может ни сидеть, ни лежать, он должен бегать, двигаться, головой вертеть, спрашивать что-то. Он, для него это непосильная работа. Непосильное совершенно такое правило вести себя так, как нам хотелось. Поэтому нужно обязательно, смотря по ребенку, бывает, конечно, особые дети получить, если ваш ребенок, это будущий преподобный Сергий Радонежский или там Сергей Саровский, ну и тот видел, с плохой ему упал, наверное, там как-то он не очень себя вел хорошо. Если ваш ребенок такой уже маленький монах, то хорошо, чтобы он не населен. Тогда, может быть, можно с ним выставить мечтовое на стеночное чтение, приводить его не сначала, сначала через чтение часов. А если нормальный ребенок, обычный, тогда, конечно же, нужно как-то думать, когда ему нужно прийти с ним в храм. Когда, как ему нужно сделать. И, конечно, нужно начинать с чего-то маленького. Вот, например, я знаю одну замечательную женщину, ее приносили только к причастию, когда она была ребенком маленьким. Но когда он младенец, его можно и чаще держать, но все равно где-то находится, на руках там. Но когда он начинает уже бегать и двигаться, конечно, нужно сделать это другое. Когда я с моими детьми приходил в храм, мне тогда, правда, повезло, мы жили рядом с Богоявленским собором, и там я ходил с ними обычно в будние дни, или другие совершалось в одном из пределов. И по всему храму можно было с ними ходить, я с ними ходил, рассказывал про иконы, ставил с ними свечки. Обязательно после службы я покупал им распорочку и старался сделать что-то приятное. Моя жена, когда с ними ходила в храм, она обычно ходила с ними в эту самую кулинарию. Я терпеть не могу эту кулинарию, советскую кулинарию я ходил. Но им очень нравилось почему-то ходить в кулинарию. И они обязательно после этого кишки в кулинарию. В воскресенье. Да, это такой праздник. Они знают, что ну, как все связывается. Святитель Дмитрий Ростовский каждому ребенку, который приходил к нему в храм, давал копеечку. Ребенок как надо, он же не понимает высоты, может он что-то чувствует, но все-таки, чтобы у него запечатлело сознание, вот образ церкви, чтобы какой-то радостный для него. Мои дети очень любили слушать. Рассказывал про жития святых, когда мы с ним были в храме, ходили в иконе, рассказывали, перекладывали. После службы мы с ними, после причастия, мы с ними обязательно ходили в уголочек, она ела распорочку, я говорю, теперь помолись за маму, там, за бабушку, там, за дедушку, за сестру, про часто Господь рядом. То есть я все время как-то старался комментировать то, что происходит в храме, и поскольку храм большой, там было легко сделать. В некоторых храмах это невозможно сделать, там народ очень много, особенно в новых районах, скажем там, да. Поэтому я не знаю, как будет в этом случае. Надо как подумать. Ну, конечно, нужно во время службы ребенка как-то сопровождать. Сейчас будем петь «Отче наш». И заранее с ним как-то, если умеет он петь, объяснить, почему это важно, почему сейчас будем петь «Символ веры». Сейчас видишь, там зяхнул, ну, там вот и делает, сейчас вот происходит это, сейчас там как-то. Ребенок в службе как-то участвует. И это творческая задача. За вас эту задачу никто не решит. Решение зависит от того, какой ваш ребенок, насколько он воспринимает ваши слова, насколько он будет слушать вас, и зависит от того, насколько вы сумеете ему это рассказать. Если вы делать это не умеете, мы можем просить там крестного, родственников какого-то, нанять, может, человека какого-то зарплату не платить, чтобы он там активизировал вашего ребенка, по этому службе скажет. Денег на это не надо жалеть, потому что это, так сказать, самое главное, мне кажется. Чтобы ребенку нравилось в храме, чтобы он любил бывать в храме, чтобы он шел в храм как на праздник всегда, чтобы для него это было радостно. Вот это такая задача, которая перед вами стоит, если вы хотите, чтобы ребенок полюбил богослужение. Точно так же и утренние и вечерние молитвы, когда вы молитесь ребенку, надо начинать с самого маленького, не надо, конечно, правила учитывать. А нужно, конечно, обязательно, чтобы это было небольшое. Дети любят петь. Дети, знаете, любят некие такие ритуалы какие-то. Ну, как психологи так говорят. Ну, я тоже замечал на практике. То есть вот если перед началом молитвы зажечь лампадочку, зажечь свечечку, поставить иконочку какую-то, погасить свет, может быть, там, встать ему куда-то, перекреститься. То есть как-то завести такой ритуал, если он полюбит это, вот как-то будет самое легко как-то участвовать в удовольствии. Молиться за папу, за маму, за больных. Ничего, что такое, как ему объяснять, с ним вместе обязательно, конечно, нужно молиться. И потихонечку, постепенно приучать ребенка к молитве уже, когда он сам будет молиться Богу. Постепенно увеличивая правила, может быть, добавлять Великим постом там, молитвы Клема Сирина, или еще как-то менять, скажем, это молитвенные правила. Но здесь тоже такая творческая задача, об этом нужно говорить со священником, говорить с папой, с которые там помогают, если есть папа. У всех у вас бывает, что сфере рушится, нет отца, да? Вот. Но как вот тоже к этому так нужно подходить. Дети очень любят, мои дети очень любили, когда я вечером что-то читал. И я им читал, и там, помню, так же вот, лекции Серафима Тиверской пустыни, там много очень рассказов, ну, выбирал что-то почитать. Очень любили, когда им рассказывал «Жития святых». Надо уметь тоже это делать, надо самому «Жития святых» изучить и рассказывать им те «Жития святых», которые имеют какой-то сюжет, не просто там, о чем-то рассказать, о подвиге, там, но вот какой-то сюжет, когда есть какие-то чудеса в «Жития святых». Ну, каждому ребенку бывает по-разному. Я помню, отец Валентин Асмус, он говорил, что ему в «Житиях» очень нравились это рассказы о мучениях. Он как-то их все воспринимал, так как-то очень близко к сердцу, как-то очень его вдохновляло, его воодушевляло, он понимал, что такое свято настоящее. Но девочки, например, могут бояться, скажем, как подобных рассказов, как кого-то мучили, снимали кожу, там, или огнем, что-то такое. Так, ну, тоже понять, какое «Житие» святых ребенку будет ближе, какое будет ему понятнее. Вот так вот, конечно, нужно приучать ребенка к такой жизни церковной. Очень важно, чтобы, конечно, был некое правило в семье, что в воскресенье мы обязательно идем в храм. Нельзя, чтобы в храм ходили через воскресенье, раз в месяц. Нельзя, чтобы поход в храм откладывался из какой-то там болезни тому маленькой, или там дел каких-то, или еще что-то такое. Но чтобы ребенка это твердо как-то запомнил, что в воскресенье мы всегда в храме, чтобы у него стал как бы, тогда вот этот ритм церковной жизни, ритм, который Богом заложен в основании этого мира, семидневный, тогда он будет для ребенка естественным. И для него будет уже трудно в воскресенье не пойти в храм, когда это войдет в него в такой сознание. Если это не делать регулярно, если вы сами это не делаете, тогда, конечно, это ничего хорошего не будет. И когда ребенок стал уже взрослым, конечно, приходить на всеночную. Не обязательно всю всеночную, не нужно всю всеночную стоять. Ну, подойди к помазанию, знаешь, когда он будет там. Как-то опять ребенку что-то рассказать, купить ему что-то. Что-то как сделать радостным. Очень важно. Очень важно, чтобы ребенок в храме был только с вами. Чтобы были все время рядом с ним. Иногда детей пускают вперед. Они стоят толпой перед причастием, начинают разговаривать, смеяться. Еще что такое делать. Вот у нас в храме одно время было такое правило, что все дети подходят к причастию со своими родителями. Для того, чтобы ребенок подошел без родителей, нужно взять специальное подтверждение священника. То есть священник он оценивал, ты уже взрослый, ты можешь сам подойти. Хорошо. Ты ведешь себя хорошо, нормально, ты можешь сам подойти к причастию. А так нужно подойти с мамой или с папой. Или с воспитателем ребенка из детского дома. Потому что дети, когда они находятся в храме, если рядом с ними находятся сверстники, то, конечно, сверстники их более привлекают, чем Бог. Бога они не видят, они молиться не умеют. И тут стоит рядом Вася, и Петя начинает приматничать, подтолкать, за косички дергать, там что-то такое. Обсуждать что-то с ним такое, смеяться, показывать, шутить, там что-то такое. Вот, конечно, дети не должны стоять вместе. Иногда в школах ставят класс какой-нибудь вместе младший, ну и даже старший класс. Мне кажется, это совершенно неправильно. Все-таки ребенок может стоять с семьей. Должен быть кто-то с ним близкий в храме. Чтобы он не учился такому неблаговению, не было у него соблазна. Начать общаться со своими друзьями. Болтать точно так же. Можно взять, скажем, одного мальчика благоговения, у которого нужно хотя бы отчасти по курсу преподобного в детстве пустить болтать. А так пускать мальчика болтать, мне кажется, не нужно ни в коем случае. Потому что я видел, как эти мальчики ведут себя в алтаре. Есть другой, правда, принцип, скажем, вот, ну это я так думаю, не знаю, в Грузии мне рассказывали, когда там приехал один священник, он видел, как по алтарю носится человек там 20 или 30 мальчиков. Специально что-то в стихарях родителям, что они так ведут себя безобразно. И там служил патриарх. И патриарх говорит, что вы знаете, говорит, у нас такая традиция, вот эти священники, которые здесь сейчас служат, они тоже когда-то так здесь бегают, а сейчас уже не делают. Не знаю, может быть, в Грузии другой менталитет какой-то. Ну, я вот, например, думаю все-таки, что ребенку не надо пускать болтать. Можно одного какого-то, ну, какой-то священника, который там дома играет в богослужении. Такого можно. А так вообще, в принципе, лучше, конечно, болтать не пускать, тем более, что иногда священнослужители в алтаре, вам это не видно, я это знаю, ведут себя неподобающим образом. Даже такой есть рассказ из жизни одного оптинского старца. Вот как-то он, когда был маленький, очень любил ходить в алтарь. И там молился в алтаре. И однажды пришел домой и сказал папе, папа, я хочу быть священником. А папа ему говорит, ну ты у нас как-то учишься, плохо. у нас какой-то такой институт. Это трудно быть священником. Почему тут трудно? Это диакон, говорит, все время ходит туда-сюда. А они сидят там, разговаривают священником. Там не стоит. Горит человек может увидеть совсем не то, что хотел, к сожалению. И, конечно, лучше как-то быть очень осторожным. Если мальчики играют в богослужение, то серьезно это делают, то, конечно, нет ничего плохого. Единственное, что нельзя разрешить детям, это играть в церковные танцы. Причастие, крещение, там один мальчик черепаху поплетил, там еще что-нибудь такое. Это, конечно, недопустимо. Мои девочки, они обычно играли в отпевание. Кто-то из них не умирал, я думаю, ну не так серьезно к этому относились, я думаю, что это ничего. Вот мальчик иногда специальное облачение там какие-то. Если ребенок делает это серьезно, пока он делает это серьезно, то это ничего. Некоторые мальчики играют даже до 10 там, лет, до 11 лет, это нет ничего плохого, если они серьезно к этому относятся. Один мальчик, он там всю свою семью заставляет играть с собой. Он там в проповеди, стремка была, хор у него там, или народ какой-то там, кто-то там еще что-то делал, в проповеди говорил, там еще что-то. Если это серьезно, ну, это в этом плохого ничего. Но танцы, конечно, нельзя как подражать этим танцам. Вот то, что касается такого воспитания веры, для детей, конечно, детям трудно воспринимать Евангелие. Вот отец Павел просит, он говорил, что Евангелие нужно начинать читать с 12 лет, не раньше. И можно рассказать евангельские события, но надо уметь сделать это так, чтобы ребенку было интересно. Тут, конечно, нельзя перебарщивать, потому что есть такая книжка одна, ее написала хорошая писательница, талантливая, но мне она, честно говоря, не очень нравится. Она в эту книжку добавляет некоторые детали, чтобы оживить евангельский рассказ. Там, например, она пишет про слепого, когда он прозрел, он увидел людей, увидел деревья и рыжую кошку. Ну, так что было. Когда он рассказывает про то, что расслабленный, принесенный друзьями своими, спущенный через крышу к ногам Спасителя, исцелел, то первое, что он сделал на следующий день, пришел и починил разобранную крышу. Ну, может быть, в рассказе может допустить какую-то вольность. Но как рассказывает, значит, все-таки Евангелие такой текст, которому как-то нужно быть осторожным, чтобы не снизить как бы высоту этого текста, не сделать его слишком простым, слишком таким, или наоборот, не заинтересовать каким-то деталям, может быть, в этом тексте. Но тоже такая задача творческая и очень сложная. Потому что самое сложное – это пересказать Евангелие. Есть очень хорошие книги, которые пересказывают Ветхий Завет. Есть книга отца Александра Соколова, по-моему, еще прошлого века, очень хороший Ветхий Завет. Это единственный, мне кажется, хороший такой пересказ Ветхого Завета. Немножко он архаичный сейчас. Но можно менять что-то, когда вы читаете. Но книга очень хорошая. Все другие пересказы, они, мне кажется, неинтересны. И дети с удовольствием слушают. А вот хорошие пересказы Евангелия я вообще в принципе не знаю. Конечно. Поэтому, конечно, надо сами как-то думать, искать. Может быть, появятся такие пересказы. Рассказывать детям. Но так, чтобы они читали Евангелие, конечно, это может только с возрастом, когда они достигли уже какого-то понимания. Когда они могут что-то оценить. Ну, как без этого пересказа заниматься. Вот то, что касается... Еще, конечно, очень важно, чтобы, это, конечно, еще не все, очень важно, дорогие друзья, чтобы у ребенка был духовник. Вот мои дети во многом сохранились от всяких грехов, во многом прошли без таких, ну, без особых искушений. Всякое даже было там, но через подростковый возраст, потому что он был очень хороший духовник. Этот духовник был моим духовником. И когда в семье есть уважение к духовнику, есть авторитет духовника, то в трудное время, подростковый возраст, когда ребенок теряет уважение к родителям иногда, все-таки сохранится авторитет духовника. Он с духовником не общается по каким-то таким житейским вопросам. Духовник все-таки реже с ним видится, и он сохранит уважение к духовнику. Ему легче, чем родителям, которые все время рядом с ним, которые там воспитывают, наказывают, там, делают ему замечания. Вот это, конечно, очень важно, чтобы ребенок был хороший духовник. И важно, чтобы ребенок понимал, что вы тоже слушаете духовника. Потому что если Вы никого не слушаете, что мама слушается папу, папа слушается духовника. Если мы сами умеем слушаться, тогда мы можем помочь ребенку научиться слушаться. Потому что вот если говорить о таких вещах житейских, простых взаимоотношениях родителей и детей, самое главное, чему нужно учить ребенка, это слушаться. Это основное. Если он этому будет научен, тогда все остальное будет легко. Если этого не будет он научен, то мы слушаем, какой бы он ни был вежливый, как бы он ни говорил спасибо, пожалуйста, как бы там он не ел с ножом и вилкой, как он там не знал какой-то язык там или еще что-то такое. Но если он не послушный, то, конечно, будет беда потом с ним. И вот это послушание, конечно, можно воспитываться, и когда есть ребенка духовник. Он знает, что вы слушаете духовника, что духовник это последняя инстанция, спрашивает хороший духовник, мудрый духовник. У вас, у кого, дорогие друзья, есть духовники, поднимите руки. Видите как? Надо срочно искать. Очень хорошие духовники молитвы. Очень хорошие духовники в храме Царевича, простите. Мой храм, там очень хороший. Хороший духовник в Николо-Кузнецком храме. Здесь рядом. Вот, пожалуйста, три вам дал адреса. Можете искать. И когда ребенок идет на первую исповедь, конечно, он должен прийти к священнику, который понимает, что такое ребенок, знает, как с ним общаться. Священник, который не будет его особенно загружать, потому что в этом возрасте не нужно, чтобы ребенок глубоко очень копался во всей этой грязи, во всех этих грехах. Нужно, чтобы он каялся в том, что он сделал действительно. Не нужно ему писать на бумажке, как некоторые там говорить, в этом покайте, в том раз, об этом расскажу. Он сам исповедовался, чтобы духовник занимался. Исповедь – это не средство воспитания. Исповедь – это таинство общения с Богом. Некоторые говорят, вот батюшка, скажите ему, чтобы он там не слушался. Вот батюшка, вы ему объясните там что-то и то. Исповедь – она не для того, чтобы ребенок слушался вас, чтобы он был воспитан. Исповедь – это общение с Богом через духовника, через это таинство. И, конечно же, первая исповедь, она может быть совсем простой, там, и не надо ребенка особенно погружать в эти грехи, объяснять ему что-то такое совсем, у него пока еще непонятно. Достаточно, чтобы он в случае тяжелых грехов, воровство, там, поднял руку на мать, сказал какое-то там плохое слово, там подрался с кем-то жестоко. Ну, не так, как мальчики обычно делают, обычно они делают несколько раз на день, нет ничего страшного. А когда это какая-то особая там жестокость или что-то, то, конечно, он объяснит, что он покаялся. И нужно, чтобы с духовником у вас была связь. Лучше, чтобы этот духовник был один у вас, конечно, у вас у ребенка. Чтобы вы могли к духовнику прийти сначала. Обычно, когда подходит семья, ты на исповедь сначала подходят родители. И заодно предупреждают духовника о том, что было с ребенком. Потому что ребенок не всегда может сказать, что он сделал. А духовник, зная вас, как он там себя вел, уже может его как-то навести. Ну, хороший духовник. Не просто, вот мама сказала, что там кто-то все, такая ситуация. А он как-то наведет его эту тему, и что он как покаялся и будет за ним следить. И с духовником нужно обязательно поддерживать такую связь, пригласить духовника домой, посетить квартиру, на Нинина, там, молебен служить или еще что-то. С духовником такая личная связь. Чтобы духовник был стал таким главным членом вашей семьи, на которого вы ориентируетесь, которого вы советуетесь. Без этого воспитать ребенка будет очень сложно. Хотел бы вас тоже предупредить. Так. Тогда переходим теперь к чему? К системе наказания. У нас был очень хороший один человек, он сейчас умер, Николай Евгеньевич. У него очень хорошая семья, 6 детей, 2 священника из них. Нет, 3 священника. 3 священника, одна матушка там, очень хорошая. И вот его, когда он приходил на какие-то встречи с родителями, всегда спрашивали, как вы наказывали своих детей? Я все время старался их радовать, как наказывать. То есть вот, конечно, должны быть какие-то наказания, но все-таки нужно здесь не переборщить, потому что единственное, что говорит апостол родителям о воспитании, отцам, говорит, отцы там детей своих особенно не наказывают, чтобы они не унывали. Чрезмерное наказание, чрезмерное какое-то внимание к тому, что ребенок делает плохо. Все-таки родитель это не полицейский, и ребенок он не заключенный, не подследственный находится, он ребенок. И поэтому, конечно же, главное, чтобы с ним была какая-то общая жизнь, радостная жизнь. Конечно, нужно в таких случаях наказывать, но это не должно быть как бы некой системой. Потом, я когда наказывал своих дочерей, всегда придумывал какие-то новые ходы, чтобы их наказать немножко как-то поразить. Ну, они стали там драться с окупкой, руку выбрасывают в окошко. Или там я куклу не выбрасывал, это будет жестоко. себя плохо ведешь, ты понимаешь, я тебе мешаю материнство. Беру куклу, ты не можешь его воспитывать, потому что сама не воспитывает. Потом я вот интересно придумал, и это нашло одобрение у отца Павла, потому что я сделал такую табличку, написал имена детей, 4 выявленные моих дочерей, сграфил их на такие линейки. И когда ребенок сделал какой-то проступок, я начинал на этой табличке рисовать человечка. Сначала головку, потом туловище, одну ручку, другую ручку, две ножки. Если человечек получался целиком, за это следовало наказание. Если они дожили и не дорисовался человечек до конца, происходило амнистия, человечек стирался. Но это работало, правда, недолго.
Они будут рисовать друг друга.
Нет, ну что, как ты будешь рисовать? У вас будет, значит, для вас не годится. Для вас не годится, конечно. Чем я становлюсь старше, тем больше понимаю, что можно обходиться без физических наказаний. Правда, иногда я говорю людям, которые ко мне приходят, что надо его выпрыгнуть, какой-то там, ну, мальчик там разбил стекла в какой-то там чужой машине. И там у нас была группа мальчиков бандитских, которая снимала с машин какие-то такие, знаете, всякие знаки, там, с Мерседеса, там, с Вольво, еще что-то такое. Когда они сняли с церковной машины какую-то, они сказали, что ну, надо эту группу как-то с ней разобраться. Но, во всяком случае, это некое какое-то отступление от любви, некое исключительное событие совершать. И, конечно, даже совершать его нужно большой, чем любовь. Ни в раздражении, ни со злобой. Вообще, когда мы начинаем раздражаться на ребенка, это значит, что мы действуем уже антипедагогично. В этом состоянии нельзя ребенка наказывать. Хотя маленьких детей нужно наказывать сразу же после совершения какого-то преступления, мне кажется. Иначе они забудут, и потом уже не поймут, за что их наказывать. Со взрослыми там проще, они будут помнить, будут даже подержать какое-то время, чтобы он ожидал, как там дальше с ним будет, чтобы как-то пришел какое-нибудь сознание в своей греховности. Но тем не менее, если мы находимся в состоянии раздражения и какого-то гнева, в этом состоянии наказывать нельзя, потому что это будет не помощь, а наоборот ухудшит ситуацию. Надо обязательно, чтобы с ребенком сохранялась любовь, взаимопонимание какое-то, сохранить какой-то канал связи с этим ребенком. Если его прервать, то тогда, конечно же, будет очень плохо. Достаточно про наказание, да? Про обучение детей. Когда вы выбираете школу, вы не думайте, пожалуйста, что в православной школе все хорошо и все замечательно. В православной гимназии, конечно, меньше уровень грязи, меньше уровень всей инфекции уличной в православной школе. Но все-таки, конечно, в них тоже есть свои проблемы, свои трудности. Поэтому, конечно же, хорошо было бы, когда вы ребенка отпускаете куда-то, помочь ему правильно сориентироваться, помочь ему не дружить с теми детьми, которые ведут себя плохо. И если мы отправляем ребенка в начальную школу, тут дело даже не в школе стоит, а дело в том педагоге, который будет вести этот класс. И, конечно, с этим педагогом нужно обязательно познакомиться сначала, понять, что это за женщина. Прийти к ней на уроке заранее, как так подумать. И после этого что-то решать, когда ребенок оказался в такую школу. Ну, конечно же, если говорить о школе, то очень важно, ну, помнить, чтобы там не было таких школ. Вот я видел светские школы в Восточном округе, некоторые школы очень хорошие директора, есть верующие, есть школы, где ходят священники, есть школы, где следят за порядком. Очень многое зависит от личности директора, конечно. Какой директор, так он как-то все это в школу выстраивает. Но главное, заранее уже, когда ребенок еще маленький, найти ему друзей. Вот это очень важный, мне кажется, момент, чтобы у детей...
Как найти?
Ну, выбрать в храме каких-то детей, там, церковных, верующих детей, узнать семью. Если в храме нет детей, перейти в другой храм. Входить в тот храм, где есть дети. Найти какую-то хорошую семью, дружить с этими. Потому что ребенку, друг для ребенка в какой-то момент становится важнее, чем родители. Там до 6 лет, там, скажем, там, может быть, родители, конечно, самое главное для ребенка. Но потом для него друзья это гораздо важнее, авторитет друзей важнее, чем авторитет родителей. И если у ребенка не будет хороших друзей, хороших подруг, то он найдет себе плохих друзей, плохих подруг. И нужно здесь не бояться вмешиваться в этот процесс и делать все, чтобы он не общался с плохими какими-то детьми, держался от них подальше. Но если не будет совсем друзей, он не сможет так на один жить. Надо обязательно быть хорошими друзьями. Меня тоже это очень, конечно, спасало, потому что у моих там, старших девочек, ну хотя не были, две у меня были дочери, у них таких хороших друзей как не было. А у них были очень хорошие друзья, И одна из моих дочерей, она пошла с этой подругой учиться в медицинский институт, и благодаря тому, что была ей подруга, избежала разных искушений, трудностей, которые бывают в детском учебном заведении. Когда есть друзья, когда есть некая такая опора для нее, некое общество, так сказать, правила, интересы какие-то общие, тогда, конечно же, это очень помогает ребенку устоять в этой среде, где начинает грешить чем дальше, тем раньше. И вещи совершенно непотребные, считаются нормальными. И, ну, это тогда еще было. Моя дочка, когда училась в 4-м классе, по-моему, это так вот может быть. И у нее подружка все про мальчиков говорила. И она как-то от этого уходила, от этих разговоров, они сказали, ты что, ты так никогда замуж не выйдешь. Это было 20 лет назад. Мне кажется, с тех пор ситуация изменилась в худшую сторону. Сейчас, наверное, она уже в ясном возрасте старается найти себе второго человека. Совершенно рано. Вот. Это мы, как бы, поговорили с вами про школу. Ну и очень важно, мне кажется, дорогие друзья, приобщить все-таки детей к высокому искусству. Я помню своих младенцев, когда они еще только родились, стали Баха, чтобы они слушали. Как-то к этому приучал. Не знаю, насколько у меня получилось. Мне очень нравится, как сформированный художественный вкус какой-то. Но, тем не менее, нужно обязательно об этом думать. Объяснять им, что такое красивое, что такое некрасивое. Обращать внимание на красивое, на красоту нету. Там, облаков, деревьев, цветов. Покупать какие-то книги с хорошими рисунками. Когда вы покупаете книги, нужно обращать внимание на иллюстрации. Могут быть какие-то хорошие стихи, хорошие сказки, а иллюстрации совершенно невозможно. Думать о том, как вот воспитать такой эстетический вкус ребенка. Все-таки эстетика – это очень важный элемент в жизни. И красота, она очень часто являет божественным. Божественная гармония, красота. Если ребенок воспитан в этой красоте, он, наверное, увлечется какой-нибудь реально каким-то рэпом там, или там, роком каким-нибудь там. Но все равно потом вернется опять к тому, что изначально было вложено в его душу. Так что тоже такой момент очень важен. Книги, которые вы читаете с детьми. Конечно, вот я все мечтаю о том, что кто-нибудь где-нибудь сделает такой сайт, на котором будет список литературы, которую мы рекомендуем детям читать. До школьного, дошкольного возраста, там, в средней школе, в начальной школе, в средней школе, в старшей школе. К сожалению, такого списка нет. И очень часто родители не знают, что давать детям читать, что с ними читать вместе с детьми. Это очень, мне кажется, важно. Вот мне кажется, нужно создать какие-то такие ассоциации, которые, или вы знаете, какие сайты, да? У вас есть такие списки. В одно время пытались такой список, правда, сделать условно, потому что одни считают, что нужно такую книгу, а другие считают, что надо другую. Я недавно попал в этом смысле. Я очень люблю Льюиса, такой писатель есть. Я на встрече с многодетными в Восточном округе подарил всем многодетным семьям сборник сказок «Хроники Нарнии». Про них очень были недовольны. Я считаю, что такое планы какие-то ходят у него. Ну, конечно, Льюис, он не колоссальный человек. И, конечно, образ льва, как Христа, конечно, немножко натянутый. Но дети это не воспринимают. Мне нравится сама сказка. В самой сказке есть очень много христианских таких символов, очень много. И они все-таки ребенку запомнятся. Мне кажется, это очень хорошая сказка, которую ребенку, я сам, по-моему, читал, когда только еще сын и дать даже не читали, где в какой-нибудь начинал там или еще что-то такое.
Сколько ребенку?
Ну, обычно я читал их 7-4. То есть у них был разный возраст. Я помню, я прочитал то, что такая замечательная сказка есть Астрид Линдгрен «Мне мой мил». Но сейчас ее все-таки не издают, эту сказку, и сейчас она издана в очень плохом переводе. Там в одном переводе говорится «Хлеб наш насущный», да, что там говорится о хлебе насущном, хлеб какой-то в этом царстве, где живет отец этого мальчика. А там говорится просто какой-то хлеб какой-то такой, ну не знаю. Повторяющий голову. Да, но сейчас книга продается везде. Вот, конечно, хорошо будет переиздать. Книга очень хорошая, такая опять же христианская сказка. Очень хорошая сказка, символ, который говорит о том, что такое. Ну, многие христианские тайны в ней как приоткрываются. И смерть, и победа над злом, и жертва, понятие отцовства. Очень-очень такая яркая. Фильм очень похожий по этой сказке. Есть фильм, пошли посмотреть, фильм ужасный, не хороший. Фильм не надо. Сказка очень хорошая. Конечно, нужно выбирать что-то хорошее. Я думаю, что в детстве лучше с детьми учить какие-то хорошие стихотворения. Конечно, они так или иначе научатся. Таню, который плачет, про Мишку, который топает ногой, там, падает шишки, там, еще что-то такое.
но все-таки лучше, чтобы ребенок запоминал заранее какие-то хорошие стихи. Пусть он даже их не понимает, но потом к ним вернется. Пушкина стихи. А?
Классика.
Да, классика. Потому что, к сожалению, сейчас дети мало что учат наизусть в школе. Все считают, что наизусть не надо ничего зубрить, надо главное понять. Ну, понять, все с этой помощью эти стихи, мне они очень помогали. Стихи, которые я там знал наизусть, когда был в армии, там, думаешь как-то всегда, знаете. Как-то это очень, очень хорошо, когда ребенок знает песни хорошие, следить за тем, что он поет ребенок. Конечно, лучше обращаться к классике, народные песни. Сейчас в наше время классикой стали уже советские какие-нибудь песни, там, про бьется землянки огонь какой-нибудь, еще что-нибудь такое. Но они уже знают, как у них классика. Но нужно ребенка обязательно воспитывать, потому что ребенок, конечно, должен уметь петь. Должен петь с другими. Если у него есть способности, даже если нет способности, он хочет, надо как-то поощрять его в этом. И, конечно, помогать ему в этом, найти какую-то, искать красоту, являть красоту, учиться красоте слов, красоте образов зримых каких-то, да, красоте звука обязательно. Очень важно ходить с ним в музеи с ребенком. Сейчас очень хорошие есть музеи, да, есть очень хорошие планетарии, там замечательный какой-то музей. Очень важно, только чтобы это было не скучно. Потому что я помню, я ходил в Третьяковскую галерею, когда мне было 6 лет, первый раз мне там очень понравилось. Мы быстро там прошли, посмотрели. Потом меня подвели, и когда я вышел на улицу, я очень обрадовался, что нет вокруг ни одной картины. Но тем не менее, конечно, это важно и нужно. Это такие богатства. Иконы такие замечательные. Помочь им понять иконы, объяснить детали какие-то там, обратить внимание на выражение ликов, рассказать о цвете каком-то одной иконе, чтобы ребенок. Пока он воспринимает, что надо ему как-то хорошее загрузить какой-то информации, которая будет говорить ему о, все-таки о правильных понятиях. Вот, дорогие друзья, о чем еще какой-то, на что было еще какая-то тема? Ну, как найти друзей? Друзей надо помогать ему находить хороших. Я помню, у меня был один товарищ в школе, я тогда был неверующим, конечно, но мы с ним долго дружили, но надо сказать, что он был не очень хороший, потому что нас потом с ним вместе исключили, даже из школы. Специально школы, церковь классе. Институт журнал, который сочли на совет. Но вот нас дружила его мама, потому что мы сначала с ним очень не враждовали. Он как-то сказал, что это нехороший про мою маму, я с ним стал с ним драться. И в драке взял ручку и так вот на него рубашку делал, все там закапывал чернилами. И вот его мама, не поленился, приехала ко мне домой, привезла моей маме стирать рубашку, потом я ему испортил. А потом вышла и сказала, что вот, а что вы деретесь, вы подружились там. И мы с ним стали дружить. Правда, конечно, не столь, что дружба, а хорошая. Но все, то есть, вот как-то она повлияла на то, что мы с ним как-то перестали. Я думаю, что здесь тоже нужно обязательно участвовать в этой детской жизни. Вообще, мне кажется, некоторые говорят, ну, нельзя за детьми все время следить, пусть они сами там чем-то занимаются. Нельзя детей оставлять одни. Дети будут беспризорными, беспризорными. Все время смотрели. Когда они кем-то в друзьях не пришли, что-то они делают, все время держать их контроль, все время думать. Пока вы замуж не отдадите, не решите, скажем, сына. А?
Мы можем говорить,
детей
надо завести до пенсии. До пенсии.
Хотя бы, когда они создают свою семью, это немножко неправильно. Потому что когда создается ребенок в семью, мама начинает вмешиваться. Особенно тещи, там, кажется, что там неплохой муж, там, у нас все доволи какие-нибудь, что это такое. И я разрушаю, чтобы надо их оставить, пусть они сами занимаются, сами решают свои проблемы. Тут не надо очень, гиперопека совершенно не нужна. Но до этого момента, конечно, конечно, нужно за ними следить. Разные формы слежки. Можно дать ему телефон, по которому всегда будет знать, где он находится, скажем. Можно читать смс, доказывать там. В этом нет ничего плохого. Потому что ребенку все-таки может полицейским, мы хотим его наказывать, мы хотим просто понять, что происходит. Бог все время видит нас, но за нами не следит. Так и родители должны всегда видеть своего ребенка, понимать, что происходит. И не во вред нам не действует, а хотят помочь, он же не может быть самостоятельно пока, к сожалению. Пока он маленький. Поэтому, конечно, нужно за ним смотреть, что с ним происходит. Друзья, у нас недавно в школе там уехала мама, оставила дочку свою, так они там пригласили одноклассников, принесли водки и шампанского. Еще что-то такое. И гуляли всю ночь, так что утром даже некоторую школу не смогли. А? К сожалению, там какие-то мальчики пришли, еще что-то такое. Ну, как-то, конечно, сейчас такое время. Очень важно следить, что происходит с ребенком в интернете. Вам может завести свой контакт, сделать страничку в Фейсбуке, ВКонтактах, в Одноклассниках, в Твиттере, и можно какой-то специальный ник для себя зарегистрироваться по-другому, познакомиться с ним, то есть когда к этому страничку от вас. А познакомиться с ним как-то, ну, это явно, так сказать, какие-то мистические эффекты. Но приходят и дорогие друзья, все это надо понимать, у кого из вас есть странички, вот, где там, ну где-нибудь, у кого друзья. Очень плохо, всем опять надо завести это. Я когда прихожу в школу, четвертый класс, там, третий класс, второй класс, в Смоленске, я помню, в втором классе, в каком. У кого из вас есть страничка ВКонтакте? Без рук. У всех. У всех. То есть это такая, я тоже себе даю страничку, иногда попадаешь на что-нибудь. Причем специально даже не ищешь ничего плохого. И вдруг какой-то там неожиданно появляется, просто ужас какой-то. Это же ужас просто. Поэтому тут надо как-то, конечно, думать, когда вот разрешить ребенку пользоваться компьютером, можно как-то наказание использовать, решить его, можно случайно уронить на пол при уборке, там, ну, как-то допустим, все, мне кажется, вещи, но как-то их ограничивать нужно. И обязательно знать, что с ним там происходит. А? Ну, пока ребенок маленький, сколько? Ну, это уже, конечно, сложно. В таком возрасте уже, а старец Паисий говорит, что приходит такое время иногда, ну, приходит со временем, когда нужно отвернуть, дать в руки Господу Богу, пусть он сам подкручивает какие-то вещи. Не знаю, ну, по-разному, есть дети разные, есть, у меня вот внучка, ей 12 лет, но она очень хорошая, мне кажется, пока еще можно дальше. Нет, это проблема. Ну и, конечно, дорогие друзья, когда дети делают что-то плохо, надо плакать перед Богом, просить Бога о помощи. Конечно, молитва, это, ну, это самый главный инструмент, который есть у нас. У нас есть сами вера в Бога, есть Господь. Сейчас тогда закончу уже, скажу самое главное. Второе главное, после первого главного, который был в начале. Многие наши священники ездили на Афон. И там на Афоне беседовали с разными старцами. И вот когда они спрашивали у старцев, как воспитывать детей, как вообще устраивать свою семейную жизнь, то все старцы в порознь говорили им одно и то же. Они говорили, муж и жена должны любить друг друга. Вот если есть в семье эта любовь, есть это единство, тогда в поле этой любви воспитывается ребенок. Создается некое поле любви. Если нет этого, тогда, конечно, и, конечно же, воспитывать уважение к родителю должен другой родитель. Не мама должна говорить, ты меня слушайся. А папа должен говорить, ты что, тоже мать? Мама должна, папа. Вот моя жена в этом смысле была очень замечательной. Она моих дочерей так воспитала, что они меня очень уважали. И воспитывала она, ну, я там люблю, например, я уже забыл, что я там люблю, что просто. И когда приносили там, ну, может, это черный хлеб, делали мне бутерброд большой, а я какие-нибудь там маленькие. Если кто-то, если младший там скажет, который еще не была воспитана, она говорит, я тоже хочу, на нее все эти другие девочки. Да, я тоже не хочу. Это заслуг моей жены, потому что она говорила, что когда мы садимся за стол, сначала папе, папа пришел тихо, папа пришел, папа отдыхает, там не мешает, папа трогает, там вставляет или еще что-нибудь. И вот так вот как-то это очень важно. Точно так же и отец, если что-то против мамы делает дети, он должен их строго спрашивать, и за это, конечно, можно строго карать, если что-то не так. Ну, это в следующий раз я скажу, ладно? Вот это очень важно. И моей дочери очень такой был замечательный. Они вот, когда они собирались, там что-то решали, когда хотели проверить, говорит ли правду кто-то из них или неправду, они спрашивали, ты как перед папой говоришь? Если она говорит, я говорю, как перед папой, считалось правильно. Но они потом придумали следующий ход, они потом мне рассказали. Она говорит, я говорю, как перед папой, а про себя добавлял римским.
Тогда можно было собрать.